Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. Светлана Георгиевна, как всегда, делает очень серьезные такие предложения о темах, которые подсказывает сама жизнь. И вот в данном случае Светлана Георгиевна вновь увидела в жизни такие ситуации, которые потребовали обратиться к нам всем, и назвала нашу сегодняшнюю встречу таким образом, достаточно интригующе, когда начинать воспитывать. Светлана Георгиевна, что вы имели в виду?
Да, дело в том, что жизнь подбрасывает действительно темы для размышлений, и вот расскажу просто эти случаи. Первый случай у нас сейчас проходили в садике как раз утренники, посвященные Дню Матери, и на одном из утренников дети старшей группы, то есть это дети с 5 до 6 лет, одна из мамочек сидела в первом ряду, дети там пели, плясали, и внезапно у мамочки зазвонил телефон, естественно, она встала и выскочила из зала. И после того, как ребенок 5 с лишним лет, я подчеркиваю, увидел, что мамы нет, он начал плакать, рыдать, метаться по залу, кричать: «Где моя мама?» Утренник идет, воспитатель пытается с ним справиться, это невозможно. То есть мало того, что поведение неадекватное ребенка возрасту, кстати, это нормальный ребенок, то есть здесь дефект воспитания. И самое удивительное было в конце этой ситуации, когда вернулась мама после разговора по телефону, увидев плачущего ребенка, вместо того, чтобы сделать так, чтобы ребенок вновь вошел в структуру утренника, потому что утренник идет, и 5,5 лет он должен понимать и регулировать свое поведение, она встала рядом с ним, стала вытирать ему сопли и слезы, встала с ним в хоровод, начала с ним читать стихи и так далее, такое общение, как будто это был полуторагодовалый ребенок. Все остальные дети, глядя на него, один тоже побежал к своей маме. То есть, вы понимаете, господа слушатели, можно по-разному интерпретировать эту ситуацию, сказать, что она его страшно любит и так далее, вот он за ней гоняется. Я могу, как профессионал, интерпретировать только одним образом. Если нормально развивающийся ребенок в 5,5 лет себя ведет, то эту маму нельзя признать мамой, которая воспитывает адекватно. Что будет с этим ребенком дальше? Что будет, когда ему будет 7 лет, 8, 9? Люди говорят: ну что вы, этот ребенок вырастет, у него само собой образуется. Второй случай. Приходит бабушка недавно ко мне, ребенок тоже около 5,5 лет. Ребенок до 5,5 лет сидел дома, сейчас он получил путевку в садик, пришел к нам в садик. Что выяснилось? Ребенку, повторяю, 5,5 лет, ребенок не умеет жевать. То есть, когда дают капусту, он не жует, когда дают котлету, он не жует, то есть дома у него все протертое, все мягкое, как сказала бабушка, мы даже яблочко, корочку там ему срезаем, почему вот в садике вот теперь его начала рвать? Я говорю: подождите, вы хотите сказать, что мы для него специально готовить должны? Ну как же, вот он не приучен, ему тяжело. Я говорю: так может быть дома вам вести нормальную человеческую пищу в 5,5 лет для того, чтобы ребенок к садику приучился? А она мне заявляет: а мы пробовали дома сделать садиковую еду, но он ее не ест и ест свою. Я говорю: послушайте, так вы уберите его еду, так называемую, которую в полтора года ребенка кормят, и дайте ребенку, мужчине, мальчику, будущему воину, нормальную человеческую еду, которую он должен в 5,5 лет есть. Я говорю: а в школу как он через полтора года пойдет? Кто там что ему будет делать? Она говорит: мы уже думали об этом. В школе ведь можно купить чай и булочки, он будет есть. Я говорю: хорошо, а в армии? Она говорит: а в армии он не пойдет. Ну хорошо, а в 20 лет, а в 30, а в 40, когда у него будет семья? Вы понимаете? То есть люди почему-то считают, что в 5,5 лет это ребенок еще очень маленький, который не может себя вести на утренниках, здесь он не может жевать. Еще последний пример. Еду вчера в транспорте. Картина. Стоят две мамочки. У одной мамочки девочка где-то лет, наверное, тоже 5,5-6, которая сидит, и мама рядом с ней стоит. Вторая мамочка, девочка была около лет 9, как только освободила сиденье, мама сразу девочку посадила. Ни в первом, ни во втором случае у детей даже потребности не возникло предложить место матери. Я уже не говорю о том, что в 5,5 лет, ну в 9-то лет девочка должна была хотя бы предложить, сказать: мама, сядь, пожалуйста. Мама могла сказать: нет, ты садись, ну мало ли, может, там ребенок больной или что-то. Хотя внешне ребенок был абсолютно здоровый. И вот эти и массу других могу привести примеров, которые наводят на мысль, что как-то странно многие люди воспринимают ребенка. То есть, видимо, никак не могут понять, где остановиться, где грань вот этого малости.
Опеки.
Да, где грань, с которой, собственно говоря, нужно воспитывать. А теперь немножко теории. Дело в том, что после рождения, как только ребенок рождается, сразу начинается правило, то есть как его пеленают, каким образом он питается, что можно ему делать, что нельзя. То есть общество что делает? Это называется процесс социализации. То есть ребенок усваивает правила, нормы, ценности данного общества. Второй процесс, который включается при рождении ребенка, это процесс инкультурации, то есть это процесс усвоения также норм правил данного конкретного общества. Приведу пример. Во всех цивилизованных странах есть правила дорожного движения. И во всех цивилизованных странах красный цвет дороги нет, желтый осторожно, а зеленый можно. Ну и так далее. То есть во всех странах правила одинаковые. Вот это, когда ребенка учат правилам, это и есть процесс социализации. Его обучают переходить дорогу. Но вот в данном конкретном случае. Процесс инкультурации заключается в том, что каждое конкретное общество формирует у ребенка отношение к этим правилам. То есть, если в Германии любой ребенок знает, что это правило нужно обязательно выполнять, в Российской Федерации ребенок знает, что это правило нужно выполнять, когда стоит милиционер. То есть, если нет машин, можно бежать. Если машина есть, надо постоять. Если стоит милиционер, надо выполнять правила. Понимаете? То есть, в Российской Федерации инкультурация заключается в том, что ребенка учат правилу, как русская поговорка, закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. То есть, учат оббегать или лавировать между правилами. Но каждый ребенок их знает. Если мы приедем в Индию, в которой точно такие же стоят светофоры, там никто вообще правила не выполняет, хотя они есть. Понятно, да? То есть это два параллельных процесса. И есть еще один процесс, который называется культурная трансмиссия. Это тогда, когда конкретный этнос, русские, башкиры, татары, евреи, французы, передают своим детям правила и культуру, и ценности, нормы, характерные для данного этноса. Ну, приведу пример. Там русская Пасха, когда ребенок рождается, и он в этом празднике участвует, он знает, как себя надо вести, что надо делать. Все дети, что в оцерковленных семей, что нет, знают, что надо красить яйца, печь куличи. То есть понятно, да, ребенок находится, или, например, мусульманин. Любой мусульманский ребенок, какой бы ни был степени религиозности, он знает, как надо вести себя в Курбан-Байрам и так далее. Евреи, там, свой еврейский Новый год, понятная идея, да. То есть этнос еще и передает в структуре социальных процессов, в структуре инкультурации. То есть в Российской Федерации, вот опять возвращаясь к правилам, все не выполняют правила дорожного движения, без разницы какой национальности. Но есть еще правила, нормы и ценности, которые вводит сама национальность каждому ребенку. То есть вот это огромный блок таких вот статусов, которые ребенок должен освоить, понимая, что это необходимо ему для жизни. То есть любое общество, которое бы мы ни взяли, оно вот по этим трем направлениям детей воспитывает. Это вот первый блок. Второй блок, что в структуре каждого конкретного общества с его вот этими процессами существует конкретное воспитание в семье. То есть вопрос идет о том, что даже в Германии, там, где все выполняют якобы правила, на самом деле, я была в Германии не один раз, есть люди, которые правила не выполняют. Но это уже не в массе для немцев характерно, не в массе характерно для страны, а для каждой отдельной личности, воспитанной в какой-то каждой конкретной семье. То есть есть и еще одно мощное течение, связанное с тем, как конкретные родители дают ребенку понятие о том, как надо или не надо выполнять правила общества, правила конкретной страны и правила конкретного этноса. И здесь во всем вот этом все хорошо и здорово, но во всем вот этом встает вопрос. А когда же вот этот возраст, когда уже не надо, или можно как бы сказать, что все у ребенку дадено, и когда же можно требовать с него возврата вот тех правил, норм и ценностей, которые ему преподнесли. И здесь я могу сказать, что если мы возьмем сегодняшнюю психолого-педагогическую науку, и нашу, и зарубежную, то примерно все определяют один возраст. И возраст этот, господа, 5 лет. То есть к 5 годам базовые структуры личности, все базовые структуры личности практически сформированы. Есть еще такой один хитрый возраст, возраст 3 лет, и мы как-то с вами говорили о том, что для этого возраста характерен так называемый кризис 3 лет, то есть кризис «я сам», еще психологи называют. Это возраст, в котором ребенок созревает физически и у него противоречие между тем, что он может делать, и тем, что социум к нему предъявляет какие требования, эти противоречия вылезают как бы наружу. То есть в чем смысл? Он уже может одеться сам, он уже может кушать сам, он уже понимает, что он оторван от матери, но в то же самое время люди считают, что он все еще маленький. То есть ведь очень сложно, как вы понимаете, вот утром проснуться и решить, все, вот он у меня уже взрослый. А у ребенка эти процессы созрели. И вот этот кризис, он бывает с 2,5 до 3,5, вот по-разному, у разных детей лет, у кого-то длится 3 месяца, у кого-то 6 месяцев, но как раз это вот тот возраст, когда ребенок, становясь уже, по сути дела, физически адекватным и взрослым, как он считает, начинает требовать чего? Самостоятельности. То есть, почему и называется кризис «я сам». Ребенок говорит, я сам оденусь. И родители говорят, он доводит меня до бешенства, потому что он требует, чтобы оделся сам, а, например, сложную одежду одеть сам не может. Или в этом возрасте, когда ребенок говорит, я сам помою посуду, и дети лезут к раковине, пытаются мыть посуду. И те родители, которые пытаются уступить, видя, что ребенок разбивает там стакан или кружку, кричат, вот видишь, ты не можешь сам, что ты лезешь, я сделаю за тебя. И вот этот возраст, он приятен и радостен именно тем, что для психологов, что он ярко виден. То есть мы можем родителям сказать, что да, вы видите, вот это происходит, потому что ребенок закатывает капризы, ребенок безобразно себя ведет, вдруг из ангела и такого хорошего, милого он превращается в неизвестно кого, который там требует, плохо себя ведет в магазине, рыдает, падает на пол, стучит ногами. Но вот к 5 годам парадокс ситуации в чем? Процессы происходят гораздо более мощные и гораздо более серьезные, но незаметные глазу. И ужас ситуации именно в том, что люди этот процесс пропускают. Во-первых, еще раз говорю, это не так ярко, и тем более на фоне кризиса 3 лет не кажется уже больше ничего страшным до подросткового возраста, потом, когда люди опять это вспомнят. Во-вторых, процессы протекают во внутреннем поле ребенка, то есть ребенок обучается очень многим вещам к 5 годам. Первое, к чему он обучается, это так называемому социальному вранью. То есть ребенок очень хорошо понимает, что оказывается в жизни правды очень мало, учится он этому у родителей. Какой пример? Звонит телефон, мама кричит, скажите, что меня нет. Люди не обращают на это внимания, но на самом деле это урок ребенку, что на самом деле говорить правду не надо, что иногда можно скрыть, и когда родители говорят, говори правду, дети понимают уже к 5 годам, что ой-ой-ой, я скажу, кто это сделал, я, и мне же и попадет. И в этом возрасте дети уже могут очень хорошо спирать на других, то есть совершат какой-то поступок, а говорят, нет, это сделал не я, а Вася. То есть в этом возрасте, я говорю родителям на собраниях, очень аккуратно верить своим детям, потому что если до этого можно было безоговорочно верить, кто его набил, что ему сказала воспитательница, то к этому возрасту ребенок научается социальному вранью, то есть он научается пониманию, как можно выгородить себя в какой-то ситуации. И, кстати, во многом конфликты сегодня в садиках связаны именно с непониманием родителя этого факта. Он пришел домой и сказал, да, меня били, да, воспитательница сказала так-то. И родители приходят и начинают учинять скандалы, хотя на самом деле все было совершенно по-другому. И убедить людей, что это глядящий в глаза преданный ребенок на самом деле взрослый, который врет, очень часто бывает сложно. Второй аспект, который формируется к 5 годам, это понятие смерти. И нормально развивающийся ребенок сегодня к этому возрасту формирует понятие, что такое смерть. То есть не просто, что человека там зароют в могилу, многие дети даже не бывают на похоронах и не представляют этого, а нормально развивающийся ребенок, созревая философски, понимает ограниченность собственной жизни. Вопрос вот в этом.
Уже в 5 лет, да?
Да, к 5 годам в норме, в 5-5,5, но к этому возрасту. И что получается? Когда ребенок начинает понимать ограниченность жизни, на своем, конечно, таком детском уровне, он начинает задавать вопросы. Мама, а ты умрешь? А я умру? А когда я умру? И эти вопросы взрослых родителей доводят до исступления, потому что люди считают, что как это так, он болен, начинают таскать его по профессионалам, посмотрите, что он говорит, он собрался умереть. А дело в том, что я вам уже сказала, дети к 5 годам – существа социально хитрые. Если он увидел, что какие-то вещи, которые он говорит, вызывают бешеную реакцию у родителей, он специально будет это муссировать. И более того, сейчас появились дети, которые говорят, а я умру и сам себя убью, а я брошусь под машину или выйду на балкон. Да, Лариса Михайловна, то есть я выйду на балкон и брошусь. Сейчас масса таких детей появилась. Но вопрос не в том, что он это сделает. Он недопонимает вопрос смерти. Вопрос в том, что его...
Для чего это делается?
Да, вопрос в том, что его философское созревание находит непонимание у родителей. То есть люди считают, что он маленький для таких вопросов. Да вы что, как это он может понять смерть? Господа, я вам еще раз говорю, к 5 годам, 5-5.5, ну к 6-то точно, это норма развития. Понимание ребенком конечности жизни. Мама, ты умрешь? Да, я умру. И это правда, любая мать рано или поздно умрет. Но я умру через 100 лет. Когда ребенок задает вопрос, мама, а я ли умру? Многие говорят, я ему говорю, нет, ты не умрешь. Господа, я прекрасно понимаю ваше материнское или отцовское чувство, но тем не менее вы говорите неправду. Как сделать так, чтобы ребенок, понимая ограниченность своей жизни, не стал депрессивным, не стал ужасным? Вот это и есть родительская культура, вот это и есть мудрость. Родительская мудрость и профессионализм, понимаете? Но желательно ребенку говорить правду. Да, но это будет лет через 100-150. И давай быстро переключить ребенка на другое. Если вы будете избегать этих вопросов, если вы будете делать широкие глаза большие, таскать его по психологам, если вы будете кричать «не говори об этом», дети так устроены, он специально будет об этом говорить и очень много будет об этом думать. Нехорошую вещь скажу, но тем не менее она констатируется в ряде регионов Российской Федерации. Если по закону и по психиатрическим нормам до 14 лет считается не суицид, а несчастный случай, то считается, что ребенок не может осознать механизма суицида. То есть даже если он что-то с собой сделал, это как бы случайно произошло. Сегодня во многих регионах России, и это констатируют люди, суицидологи, которые с этим работают, у нас появились дети, заканчивающие жизнь самоубийством по-настоящему, по-взрослому составлением записки в возрасте 8-9-10 лет. Во многом, господа, это связано именно с тем, что мы не считаем этих детей взрослыми, мы не считаем, что их проблемы взрослые, мы считаем, отойди, отстань, ты маленький, да что это такое, это не то, и вообще куда ты лезешь. Вот сейчас, не знаю, смотрели вы или нет, на телевидении появилась изумительная реклама, изумительная с точки зрения психологии. Реклама какого-то продукта, мы не будем про него говорить. Но реклама состоит в чем? Девочка маленькая, 5-летняя, подходит к маме и говорит: «Мама, почитай мне книжку», а мать там что-то делает на кухне. Мать говорит: «Отойди, уйди, иди сама, мне некогда, я занята». Следующий кадр, мама стучит в дверь дочки и говорит там: «Открой, пожалуйста». Открывается дверь, и там стоит подросток весь запирсингованный, там с ирокезом на голове, с грохотом рок-музыки, который говорит: «Мама, я занята, иди помой посуду». То есть идея как раз в этом. Границы взросления практически нет. Взрослеет ребенок тихонько, медленно, нам незаметно, но мы-то должны понимать, что эта граница существует. Мы-то должны понимать, что в каждом определенном возрасте ребенок набирает блок знаний и умений, которые он понесет дальше. И если мы искусственно задерживаем это развитие, если мы предъявляем требования к ребенку, которые он уже давно может выполнить, а мы все считаем, что он маленький, этим самым мы, во-первых, искажаем его развитие, а во-вторых, деформируем. Если 9-летняя девочка даже мысли не допускает предложить матери стул в автобусе, господа, мне очень жаль эту маму, потому что я представляю, что будет, когда девочке будет 13 и 15. Когда мама будет бегать также по психологам и говорить: «Неблагодарная, я тебя кормила, я поила, а она мне не помогает, делает, что хочет, в комнате у нее грязно». Типичный пример. Граница, господа, есть. Во-первых, если мы возьмем народную мудрость, то воспитывать надо дитя, пока оно лежит еще поперек лавки, а не вдоль лавки. Да? То есть основные базовые вещи, собственно говоря, на первом году закладываются, если уж совсем честно смотреть. Как врач-педиатр, я вам скажу еще более. Основные параметры отношений закладываются во время беременности. Вот как мать относится к своей беременности, к ребенку, который внутри нее, так, по сути дела, и будет дальше. Но это не тема нашей программы. Тем не менее, мне очень бы хотелось еще раз вам напомнить, что существуют границы возрастов. К 5 годам, к 6 максимум у ребенка формируется отношение к себе, отношение к своим близким. Что такое близкие? Это мама, папа, это бабушка, дедушка. Как можно себя вести? Тоже пример из консультирования. Когда мама девочке 5,5 лет, говорит, что как вот мне быть, она вот плохо себя в садике ведет, вот на нее жалуется, начинаем разбирать, и выясняется, что девочка дома бьет бабушку, говорит бабушке всякие гадости. И когда мама изредка пытается сказать ребенку, что так делать нельзя, бабушка говорит: да ладно, что ты, она маленькая. В данной ситуации это бомба, которая взорвется лет через 5-10. То есть мама сама, не бабушка, а мама подкладывает бомбу сама под свою жизнь. Ни при каких условиях мать не может разрешить ребенку бить. Ни при каких условиях. Мало того, что это бабушка, мало того, что это пожилой человек, и это вообще человек. И когда мать разрешает это, мать-то преподносит это, что бабушка разрешает бить. Нет, господа, в этом мире мать отвечает за ребенка, мать отвечает за ребенка. Если ребенок ведет таким образом по отношению к ее матери, то спросится в этом мире с матери и по социальным законам, и по юридическим, и по нравственным, и по духовным, потому что мать является ответчиком за воспитание. И когда мы думаем, что ребенок маленький, она говорит: ну ничего, она просто маленькая, вот она потом. В 5 лет ребенок бьет бабку осознанно. Почему? Потому что когда я стала спрашивать, в каких ситуациях девочка так себя ведет, это как раз в тех ситуациях, когда она чего-то требует, ей пытаются не дать, и она таким образом, ведя себя, добивается, чтобы ей все дали. То есть ребенок настоящим образом очень подло и некрасиво манипулирует своим положением, тем, что взрослые считают, что она маленькая. Следующее, конечно, в отношении к близким, это относится отношению ребенка к авторитету матери или отца. Тоже очень много проблем. И, господа, вот я думаю, с Ларисой Михайловной мы отдельную программу сделаем, потому что, к сожалению, этот вопрос опять выплывает из консультирования, он стоит. Что такое мама сегодня и что такое папа? Должен ли ребенок по-разному относиться к обоим родителям? Должен ли он одинаково относиться и так далее? Но в любом случае, в рамках нашей программы хочу сказать, что отношение к близким к такому возрасту должно быть очень четко запрограммированное и адекватное ситуации. Понимаете? И даже если ребенок вас не любит, а так бывает, и даже если он хочет вас обозвать, и так бывает, потому что тоже приводила примеры неоднократные в программах, когда, например, родители приходят за ребенком, а он встает с места, воспитатель слышит и говорит: опять этот идиот притащился на отца или там на мать. То есть к этому возрасту ребенок уже четко знает, как он относится к родителям, но нормально развивающийся ребенок, вы меня простите, не должен это озвучивать. Так же, как мат. Мы все знаем матершинные слова, но мы все подряд их не произносим. То есть есть много вещей в жизни плохих, о которых мы знаем, но мы же их не озвучиваем. То есть ребенок в этом возрасте, даже при негативном отношении, к примеру, к родителям, да, там по каким-то параметрам, он должен прекрасно понимать, что поведение его должно быть социальным, поведение его должно быть адекватным. Если он ведет себя как маленький, это маленький ребенок, ему игрушку не дали, он может скандал закатить. И то он должен знать, что он потом за это потерпит наказание. То есть это отношение к близким. Отношение к чужим обязательно. Что такое чужой? Это люди, которые едут с тобой в троллейбусе, в автобусе. Это люди, которые с тобой стоят рядом в магазине. Это кассир в магазине и так далее. То есть к возрасту 5 лет ребенок очень жестко и четко должен знать правила поведения. Тоже приводила пример, когда мама говорит: ой, вы знаете, он у меня такой самостоятельный, он у меня лидер. Вот он заходит в автобус, если ему место не уступают, он плюет человеку в лицо, человек встает и тогда уступает ему место. Слушайте. Ну, это просто за гранью уже не просто психологии, это уже за гранью нравственности и духовности, как я это понимаю. Вот батюшки сегодня нет, но я думаю, что это так.
Это то мама обозначает как лидерские качества.
То есть она говорит о чем? Что ребенок добивается своего у чужих людей. Или, опять же, про этого ребенка она говорит, что если в автобусе много людей и ему не хватает места, он начинает своими ногами долбить по ногам людей, пинает их в лодыжки для того, чтобы они расступились. То есть оценка действий ребенка у матери положительна в данной ситуации, хотя мы прекрасно понимаем, что этот ребенок в таком возрасте должен вести себя адекватно обществу. Кстати, я этого ребенка знаю, потому что я с ним работала, это ребенок абсолютно нормально развивающийся. Мы не говорим о детях с дефектом развития. Вот, господа, я хочу, чтобы вы это поняли. Я не говорю сейчас о гиперактивных, я не говорю сейчас об аутистах, я не говорю об интеллектуально неполноценных. То есть те дети, которые не могут усваивать правила поведения в силу недоразвития каких-то функций. Я очень хочу, чтобы вы это поняли. Это совершенно другой вопрос. Когда ребенок не осваивает правила поведения вследствие нарушений развития, я говорю об обычных, нормально развивающихся детях. Я хочу еще раз это подчеркнуть. Следующее, к чему формируется отношение, это отношение к значимым, близким. Кто это? Это воспитатель, это учитель в школе, это, например, соседка, которая часто заходит в гости и так далее. Это подруги матери. То есть это те люди, с которыми тоже особая форма поведения есть. И ребенок может не любить ваших подруг, к примеру, но когда ваши подруги приходят, он должен понимать, что он должен это принимать, потому что это подруги матери. То же самое с консультированием, что говорят родители. Ой, мы перестали в гости звать, он так не любит там тетю Таню или дядю Борю, он кричит: уходите, я не хочу вас видеть. Что делают взрослые? Они выгоняют своих друзей. Послушайте, но ведь в данной ситуации ребенок не просто царь в семье, он монстр и идол, по повелению которого взрослый регулирует свое поведение. И когда я начала матери задавать вопросы, и она поняла, что я как бы сомневаюсь в том, что это правильно, она говорит: вы что? Почему? Ведь ребенок, у него тонкая интуиция, может быть, эти люди плохие, они не должны к нам приходить, и, может быть, он прав. Понимаете? Отношение к значимым, близким, к близкому окружению, да, то есть это не родственники, а те люди, которые значимы для нас. Это отношение также формируется достаточно полно и мощно к 5 годам практически полноценно. То есть ребенок нормально социализированный, нормально развивающийся, очень хорошо, да, он может закатить глазки, он может пойти там заниматься своими игрушками, если он этого дядю и тетю не любит, но говорить о том, что ты плохой, катись из моей квартиры и вообще мама выгони эту тетю, это поведение не 5-летнего и, по сути дела, в нормально развивающихся семьях даже не 3-летнего ребенка. Следующее отношение – это отношение к предметам, это все понятно. Это отношение к деньгам, это все понятно. Это отношение к миру в целом, который существует за границами семьи. Можно или нельзя кидать бумажки на улице? Как надо себя вести, если ты в театре? Можно ли хрустеть бумажкой, если ты там смотришь художественный фильм и так далее? Это отношение к жизни в целом и, собственно говоря, это отношение к мирозданию. Потому что, еще раз говорю, нормально развивающиеся дети в 5-5,5 лет очень хорошо представляют себе этот мир. Таким образом, господа, вот заканчивая наш с вами такой разговор, мне бы очень хотелось, чтобы вы поняли – возраст, когда надо воспитывать, начинается с момента рождения. И все, что мы закладываем в ребенка, если мы в системе каждый день делаем одно и то же и заставляем ребенка выполнять одни и те же правила, дети очень легко обучаются. Почему? Когда они рождаются и приходят в этот мир, они никаких правил не знают. Мы даем им эти правила. Понимаете? Я имею в виду правила социального общежития, социального. Правила поведения социального. И для того, чтобы закончить программу, еще приведу один пример. На этих же утренниках, посвященных Дню Матери, которые вот только что прошли в детских садах, в ряде групп старших и подготовительных, то есть это дети с 5 до 7 лет, проходили какие концертные номера? Выходила девочка, которая играла на скрипке. Выходила вторая девочка, которая играла на скрипке. Вышел мальчик в подготовительной группе, который играл на гитаре. Уже произведения играл. Маленькие, коротенькие, но он играл. У него была специальная подставка под ножки, он сидел так, как положено. Еще две девочки показывали гимнастические упражнения. Девочки, которые уже там, у них, я не знаю, там как в гимнастике, короче говоря, уже какие-то там к 5 годам уже есть какие-то звания и награды, которые участвуют в больших соревнованиях. Вышла еще одна девочка, которая танцевала вместе с мамой народные танцы, потому что мама занимается танцами. Господа, когда мы смотрим на таких детей, мы должны понимать прекрасно, что и наш ребенок может это сделать. И мы-то в садике создаем вот такую возможность родителям посмотреть, не только показать тем людям, дети которых это могут, да, это здорово, что ребенок может выступить на публике, но и остальным родителям дать понять, что и ваш ребенок в таком же возрасте может очень многое, он не является маленьким. И что вы думаете, какое заключение я получила от одной из родительниц? Она подошла ко мне и сказала: что это вы на там взрослые концерты нам показываете, гитары да скрипки? Зачем это? Они еще маленькие, они еще насмотрятся этого и наделаются в жизни. сказала мама ребенка из этой группы, который не только ничего не может, но и безобразно себя ведет. Вот вам, господа, тема для размышления.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Как всегда, вы нам даете пищу для размышлений, очень серьезную возможность посмотреть на себя, что называется, в зеркало. Ну, а я, пользуясь случаем, и хотела бы поздравить наших радиослушателей и мам, и пап с Днем Матери, хотя это адресован праздник все-таки только мамам, прежде всего мамам, но я думаю, что папы достойны всяческого уважения, внимания со стороны и общества, и, конечно, в нашей семье. Так что дай Бог вам здоровья, дай Бог вам мудрости. И действительно, наверное, мы должны не забывать, что ребенок меняется каждый день, каждые сутки. Он другой, он разный. И вот дай Бог, чтобы мы это видели, и чтобы мы умели привносить в его жизнь именно то, что укрепит его в будущей жизни. Вернее, уже жизнь его идет, чтобы она была полноценной, чтобы она была радостной, счастливой, и которая действительно потом обеспечит нам понимание, что дети – наше утешение. Спасибо, Господи, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, с вами была Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.